Радио «Донбасс Реалии».
Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 8 июля, пятница. В студии Сашко Шевченко. Сегодня поговорим о таком. В оккупированной Луганской области управленцами начали ставить приезжих из России. Россия не хочет отступать под Харьковом, поливает огнем город каждую ночь. Ну а в студии мы поговорим о следующем. В оккупированном Шахтерске Донецкой области, вероятно, горел российский склад боеприпасов. Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы. Также сообщается, что власть, назначенная оккупантами, организовала эвакуацию местных жителей. По сообщению российских медиа, удар могли совершить ВСУ. Украинский генштаб вероятный удар по складу боеприпасов пока не комментировал. Ранее издание BBC подсчитало, что за последнюю неделю Украина уничтожила 11 баз и складов российских войск на оккупированной территории. Какое оружие способно на это и как удары меняют обстановку на фронте? Президент России Владимир Путин снова пригрозил Украине большой войной. На встрече с представителями Госдумы России Путин заявил, далее цитата, «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет». Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. Конец цитаты. Способна ли на самом деле Россия активизировать свои военные действия в Украине или Путин блефует? Министру иностранных дел Сергею Лаврову огласили бойкот на встрече глав дипломатии группы 20. Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии. А традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. По сообщению спикерки российского МИДа Марии Захаровой, Лавров на саммите ограничится несколькими двухсторонними встречами, пообщается с прессой и досрочно покинет эту встречу. Почему российских чиновников приглашают на международные форумы, несмотря на развязанную войну в Украине? И будет ли присутствовать на саммите лидеров группы 20 сам президент РФ Владимир Путин? Об этом не только говорим сегодня в эфире радио «Донбасс Реалии». У нас сегодня в гостях будут политолог Олеся Яхно, эксперт-обозреватель портала «Defense Express» Олег Катков, эксперт-международник Украинского института будущего Илья Куса. С нами можно связаться через Viber. Его номер +38 095 151 95 05. Он работает в режиме сообщений. Пишите нам свои мнения о темах эфиров, рассказывайте, что происходит в ваших городах и присылайте фотографии и видео. Еще раз, наш номер Viber +38 095 151 95 05. Генштаб сообщает, что до сих пор войска России обстреливают из артиллерии села на краю Луганской области, которые пытаются взять Золотаревку, Верхнекаменское, Белогоровку. Наступление на Верхнекаменское имеет частичный успех. Бои за эти села идут уже около 5 дней, с тех пор, как Россия захватила последний город Луганщины – Лисичанск. Под Славянском, по сообщению Генштаба, российские войска продолжают поливать артиллерийским огнем украинские позиции. Под Богородичным атака была отбита, военные России понесли потери. На Краматорском направлении из ствольной и реактивной артиллерии, обстреливали Северск. Атака шла и в направлении Бахмута. Здесь обстреляли около 10 поселков, а также Торецк и Нью-Йорк. Авиадар был возле вершины и снова возле Углегорской ТЭС. На оккупированной территории Луганской области Россия впервые назначила главу администрации не местного. Руководитель захваченным Севердонецком Россия поставила бывшего мэра оккупированной Брянки. Сейчас с нами на связи есть корреспондент Радио Свобода Александр Марченко. Он детальнее расскажет об этом персонаже. Саша, приветствую тебя. Расскажи, кого поставили руководить Севердонецком и чем интересно это назначение в оккупационной администрации?
Приветствую. Ну, руководить Северодонецком назначили главу администрации Брянки, а до этого он был мэром Брянки еще до 2014 года. Зовут его Николай Моргунов. Собственно, его жизнь, если так, до Северодонецка, можно описать примерно так. Где родился, там и пригодился. Родился он в Брянке и там практически всю свою жизнь провел. Закончил Донбасский горно-металлургический институт, а потом и Академию госуправления при президенте Украины. поработал немного на шахте Брянковская и потом в органе, который занимался ликвидацией этой шахты. Был помощником нардепа Китишвили и заместителем мэра Брянки с 2006 года до 2010. А уже с 2010 года уже непосредственно был мэром города. До 2014 года он считался достаточно таким молодым, перспективным, амбициозным политиком. Мы его, как раз это назначение, обсуждали с главным редактором «Реальной газеты» Андреем Дегтяренко. Мы с ним как раз работали тогда вместе в Луганске. И вот то, что он вспоминает, что даже какое-то время Моргунов был в партии «Центр», которую делали в противовес партии регионов. Но достаточно быстро регионалы его к себе переманили, и он стал вот мэром Брянки. Кстати, город Брянка находился в ужасном состоянии после политики вот конца 90-х, начала 2000-х по закрытию шахт и по уничтожению там других предприятий, которые вела активно местная власть. И, собственно говоря, когда его поставили, все надеялись, что ему удастся вот нормализовать ситуацию в городе. И он действительно был очень активным. Он принимал участие практически во всех проектах областных властей, например, по переводу города на автономное отопление, по созданию рабочих мест, ну и прочее. Его достаточно часто областные власти ставили в пример другим руководителям городов. Переломный же момент, вот по мнению Андрея Дегтяренко, был 5 мая 2014 года, когда Болотов, Валерий Болотов, это на тот момент он был руководителем боевиков в Луганске, собрал мэров городов и поставил их перед фактом, что в течение недели нужно провести референдум. И как на вопрос Моргунову, что будете вот, подчиняться этому, он ответил, куда нам деваться. И, собственно говоря, вот дальше Моргунов как раз уже сотрудничал с группировкой ЛНР, был назначен главой администрации города. И стоит также напомнить, отметить, что в Брянке действовало одно из самых страшных подразделений, оно называлось «Брянка СССР». Это были действительно настоящие бандиты, они пытали, убивали людей, и быть, по сути, мэром города и никак не быть связанными с ними, ну, это практически невозможно. Что еще можно? Вот я пообщался с жителем из Брянки, есть там знакомый. Реализовать за эти вот 8 лет каких-то там проектов или еще ничего практически такого не было. При этом все равно он достаточно пользуется популярностью среди местных жителей, потому что он ведет активную пиар свою кампанию. Он часто появляется в сюжетах местной телерадиокомпании. А вот такие проблемы, как отсутствие воды, она бывает раз в 3-4 дня, там по несколько часов, то, что практически не ремонтируются дороги, они в плохом состоянии, это списывают на то, что вот недостаток.
У нас сейчас технические трудности. Мы попробуем восстановить связь с нашим корреспондентом Александром Марченко. Он нам рассказывал как раз... Вот мне уже подсказывают, что Александр с нами снова на связи. Саша, вот у нас была такая пауза, но я хотел у тебя задать такой вопрос. Ты сам сказал, что Моргунов, он где родился, там и пригодился. Однако вот раньше радио «Донбасс Реалии» подсчитали, вот сколько глав в оккупационной администрации дали разные украинские политсилы. Лидерами оказались как раз-таки такие силы, как ОПЗЖ и «Наш край». Ты вот говоришь, что Моргунов был представителем другой политсилы. Но все эти люди, так или иначе, они были связаны с теми городами, куда их Россия поставила. Моргунов был, родился в Брянке, был мэром Брянки. Почему, как ты считаешь, что тебе известно, он, его теперь назначили, ну, ему не очень знакомый, а Северодонецк? Вот с чем это может быть связано? К сожалению, у нас опять какие-то проблемы. Попробуем еще раз перенабрать Александра Марченко. Напомню зрителям, о чем мы сейчас, собственно, говорим, о новом назначенном оккупантами главе Северодонецка, ну, так называемом главе Северодонецка, господина Моргунове. Вот только что наш корреспондент Александр Марченко нам рассказал, что он всегда был мэром Брянки, а сейчас он стал почему-то мэром, ну, так называемым, опять же, мэром Северодонецка, и вот мы сейчас попробуем обсудить также, почему его поставили на главу главу этого города. И, в общем-то, какая логика здесь, да, чего пытаются достичь оккупантские власти? Опять с нами Александр Маченко на связи. Повторю свой вопрос. Почему, как ты считаешь, чем может быть связано, почему Моргунова поставили руководить Северодонецком, хотя он не оттуда?
Ну, тут факторов может быть несколько. В первую очередь то, что, скорее всего, не нашли подходящей кандидатуры из тех, кто был, потому что вот до этого назначались как коменданты, даже не исполняющие обязанности главы города, а еще сначала вообще один неизвестный никому человек, а потом назначили местного очень молодого человека, ну как местного, он до 2014 года был в Северодонецке, а потом с мамой жил в Москве и в какой-то период вернулся на Донбасс и вступил в ряды вот этой так называемой армии ЛНР. И ну там совершенно никаких ни опыта, ни возможностей руководить городом нет. Я вот видел на собрании, которое проводил Моргунов там, с местными людьми, были некоторые из представителей чиновников, но они и до этого в городе были так достаточно. Ну, некий среднего звена, я не думаю, что кому-то... Ну, скорее всего, просто не нашли, кому можно вот это доверить. А по мнению вот Андрея Дегтяренко, главного редактора «Реальной газеты», возможно, что это попытка вот, нового смотрящего над Донбассом Кириенко попробовать вводить все-таки какие-то вот эти кадры, которые воспитаны там, попробовать их задействовать, потому что, в принципе, они знакомы с самой системой и знают, как все это работает на оккупированной территории. Ну и также вот иногда встречается мнение, что возможно, Россия попытается сделать из Северодонецка такую витрину русского мира, и, возможно, туда будет направлен достаточно большой поток денег. А для того, чтобы был контроль за этими деньгами, чтобы они уходили туда, куда нужно, а не тем, кому не нужно, естественно, нужен человек свой и проверенный. Возможно, это тоже является...
И вот Моргунов может быть таким проверенным человеком для Кириенко, ну и, я так понимаю, ставленников Кремля.
Так вполне возможно, потому что все-таки в течение 8 лет он руководил городом, я так понимаю, проблем, каких-то претензий к нему не было, раз он в течение всех этих 8 лет занимал эту должность.
Большое спасибо. С нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» Александр Марченко. Будем двигаться дальше. Я только одно отмечу, что вот, по крайней мере, то, что происходит на оккупированных территориях Херсонщины, похоже, ну, немножко отличается от того, что пытаются сделать на Востоке, поскольку там вот в последние недели стало известно о том, что... Именно в Херсонской области якобы начал работать так называемое правительство Херсонщины, и в это правительство по известным... в это так называемое правительство по известным для медиа информации... попали именно граждане РФ, а не украинские, ну, не украинские граждане. В Харьковской области день ото дня российские войска сосредоточены на том, чтобы удерживать занятые рубежи и не допускать продвижения армии Украины. Сам же Харьков живет под постоянными обстрелами. Уже больше месяца, как по расписанию, после 11 вечера жители города фиксируют вылет ракет из российского города Белгород. В Харькове на сегодняшний день разрушено около 4000 зданий, и с каждым днем их число растет. Коллеги из настоящего времени покажут, какие разрушения сейчас в городе.
Что можно відчути, якщо ти тут вивчився?
В пустых, частично разрушенных корпусах Ирина собирает уцелевшие вещи. Один из последних ракетных ударов по Харькову пришелся по ее альма-матер, педагогическому университету.
Я вступила до вузу в 84-му році и уже вот... Майже 40 років працюю у вузі. Як я можу, що я можу відчувати? Я відчуваю біль.
Разрушена библиотека, ректорский отдел, корпус Украинского литературно-языкового факультета. Под грудой стекла и бетона не могут отыскать памятник Григорию Сковороде, философу, в честь которого назван вуз.
Мені здається, знищують все підряд. Не тільки заклади освіти, а в цілому... Всі об'єкти нашої інфраструктури і підприємства, і житлові будинки.
Днем ранее ракета разрушила Харьковский колледж. Завалы коммунальщикам помогает разбирать его директор.
Сегодняшняя ночь для нас была, для нашего заклада была дуже жахлива. Дві ракети влучили в наш заклад. Є серйозне руйнування.
попадают снаряды в школы и гимназии.
Фонетика, орфография. Смотрите. Ну, что им надо было здесь? Какие секреты? 47-я гимназия, где учился мой сын. И внук должен идти в эту школу. А видите, что сделали? Так что, твари, самонастоящие, не знаю, слов нет просто.
Харьков находится всего в 30 километрах от границы с Россией. Долетают сюда не только баллистические «Искандеры», но и снаряды ракетных систем залпового огня, например, «Ураганы». В пригороде же, по позициям украинских военных, стреляет все имеющееся у российской армии оружие. Наиболее частое ранение на поле боя – минно-взрывные.
Саня! Я сознание потерял. Давай, быстрее, пацаны! Быстрее, пацаны! Забирайте, Саня! Сань, держись! Сань, держись! Саня, держись!
Быстро эвакуировать раненых не всегда возможно. Огонь оккупационные войска ведут очень плотно.
Принял, принял. Двигаться очень опасно, работает птица. Возможно ли запросить огневую поддержку?
Запрашиваю.
Обстрелы Харькова продолжаются и днем, и ночью. Почти каждый заканчивается масштабными пожарами. Харьковские спасатели с первого дня войны работают без отдыха. На помощь коллегам приехал доброволец из Германии. Прервал свой отпуск, втайне от родных отправился в Украину.
Я чувствовал себя виноватым, лежа в Таиланде на пляже, когда происходит что-то подобное. И именно поэтому я решил приехать сюда, чтобы помочь на месте, не оставаясь на территории НАТО, где все в порядке. Если хочешь жить в цивилизованном мире, надо что-то делать, вот и все. Я горжусь тем, что остаюсь здесь, на правильной стороне истории.
Принимающий на себя львиную долю российских обстрелов район Северная Салтовка стоит в руинах. Здесь почти нет уцелевших домов, но живут люди.
Это мой дом. Мне больше некуда идти.
Причины оставаться в разрушенных квартирах, часто без газа, света и воды, у каждого свои.
Меня контузило. Я месяц ничего не видел глазами. Лежал вот там в подвале. Тоже спасибо соседям. И пить давали. Жена умерла.
Мы были у одних людей. Были. Но у меня болеет сын. Очень. Ну, их не устроило, что он ночью может чай стать попить. Может, это самое. Понимаете, мы переехали в другое место. Ну, там то же самое. Пришлось вернуться, да.
Как без отопления, окон, а часто и без стен будут выживать зимой, сейчас в разгар лета никто не думает.
Зайдешь, убьют. Вот так.
Мой сын служит в армии. Если бы у них было много боеприпасов, Россию бы мы задавили. И я говорю, Шевченко Виктор Алексеевич, на весь мир, мы задавим Россию, потому что мы патриоты, мы живем на своей земле.
В Харькове на сегодняшний день разрушено около 4000 зданий, и с каждым днем их число растет.
Я каждый день вижу практически такое те разрушения, которые есть сегодня в городе Харькове, которые наносит российский агрессор, пытается запугать нас, пытается запугать людей, но вы видите, что нас не запугать.
Но в мэрии в сотрудничестве с международными архитектурными бюро уже разрабатывают план восстановления Харькова, а все завалы сразу разбирают. И возле педагогического университета вскоре находят памятник Григорию Сковороде почти целый. Мир ловил меня, но не поймал. Так завещал написать на своей могиле философ. Анна Бравко, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Чув, що людей загинуло з мого підрозділу, то так, ще інших. Тоже, що перенес ще дві операції в самому Донецьку тоже. Были тоже, ну, абсцессы организовались. Це було 31 мая, 30 мая ми перемістилися в іншу лікарню. І 2 числа була попытка обміну. Нам приїхали журналісти з Росії, ТНТ, вроді.
Ну, а сейчас будем говорить о новых заявлениях президента России Владимира Путина, которые он сделал вчера. Вот, в частности, вчера он сказал, он снова пригрозил Украине большой войной. На встрече с представителями Госдумы России Путин заявил, далее цитата, «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, и, возможно, к этому все идет». А потом он сказал, что, вот я процитирую, «Мы все должны знать, что мы по большому серьезу, всерьез еще пока не начинали воевать». Что это может значить? Блеф ли это? Мы сейчас будем говорить с политологом Олесей Яхно. Госпожа Яхно, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я предлагаю сначала послушать, что же сказал Путин, и потом обсудить.
Давайте.
Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
В Украине многие отреагировали на это заявление Путина о том, что якобы Россия еще даже не начинала воевать, с таким скептицизмом, мол, и якобы если, скажем так, чем еще может Путин тут попробовать кого-то напугать, и что, неужели то, что происходило последний уже пятый месяц, вот полномасштабное вторжение, неужели это и не есть та полномасштабная война? Я хотел спросить, что, вот как вы вообще, какое у вас впечатление от этого заявления, что это может значить и на кого рассчитано это заявление?
Ну, вы знаете, с одной стороны, недавно генеральный секретарь НАТО Столтенберг сказал о том, что не имеет смысла вообще слушать, что говорят в России, имеет смысл анализировать то, что делают в России. Потому что давным-давно в мире никто не верит России, во-первых, а во-вторых, все высказывания, которые звучат со стороны России, это всегда абсолютная ложь и имеет пропагандистский аспект. Но в данном случае это заявление, оно скорее показательно с точки зрения психики, да, клиники болезни, этой болезни войны, имперской болезни, в которой находится сама Российская Федерация. Если, ну, как бы его проанализировать, да, то по большому счету ничего нового Путин не сказал. Это интерпретация в разной словесной формулировке тех штампов, которые мы уже слышали. Но здесь как бы четко все равно прослеживается, да, вот несколько аспектов этого высказывания. Ну, первое, это, безусловно, пропагандистская. Собственно, давным-давно в России говорят, что спецоперация, как они это называют, это не война России против Украины, а это как бы ответ на то, что типа Запад, да, пытается захватить там или ослабить Россию через территорию Украины. И, собственно, все обстрелы ракетные и удары по Украине, они очень часто внутри России так и объясняются, что там был не жилой супермаркет, да, не жилой квартал, а там просто находилось оружие США или Европы. Поэтому это, конечно, абсолютно такой внутренний, внутрироссийский посыл, который пытается оправдаться предстоящее экономическое ухудшение ситуации в самой России тем, что якобы Россия должна от кого-то защищаться, и кто-то хочет ее разрушить. Второе – это блеф, конечно, да, и это шантаж. Мне кажется, Россия, она никак не может перестроиться, что тактика шантажа, причем абсолютно разного. Это шантаж бомбами, ракетами, это шантаж вот до последнего украинца, это шантаж ядерным оружием, голодом, теперь уже перекрытием поставок нефти из Казахстана, что шантаж уже не работает. Да, для Запада достаточно болезненно, например, перестроиться от зависимости от энергоресурсов, то есть и это будет очень чувствительно этой зимой. Но как технология, да, что если вы не сделаете вот это, то мы начнем вас бомбить или будем вам перекрывать транзит, это уже не работает. Потому что России, российской власти вообще никто не верит в том, что даже если пойти на какие-то уступки, то на этом все остановится и вообще возможен какой-то конструктив. Поэтому здесь Россия играет, да, вот по инерции. когда она пытается шантажировать угрозами, и когда она блефует своей силой, когда Путин думает, что он напугает словами, что будет война до последнего украинца, или что если вы не подпишете сейчас договор на наших условиях, то дальше будет еще сложнее, это уже не работает. И действительно действует только военная логика, а не переговорная, и здесь нет никаких иллюзий. Но в этом заявлении очень показательно действительно истинное отношение Путина к Украине. Он действительно ненавидит Украину, он действительно ненавидит украинцев, и это уже не первый раз, когда чиновники высокого ранга заявляют о том, что вообще не должно быть такого упоминания, как Украина, и вообще украинцев не должно быть. Поэтому в данном случае Путин, пытаясь как бы все свалить на Запад и, опять же, занимая шантажом, при этом он искренне высказал свое отношение к украинцам. Он их просто ненавидит, и если России не удается да, навязать этот шантаж, то единственная тактика, единственная логика действия России — это просто пытаться принести как можно больше разрушения Украине. В этом смысле, конечно, ну, ничего нового он не сказал, но сами слова, как он это говорил, это в очередной раз подтвердило то, что, как я сказала, действительно российская власть ненавидит Украину, и то, что они не видят никакого другого на данный момент сценария, кроме как продолжать шантаж, в том числе и военный шантаж.
Госпожа Ихна, вот вы сказали, что как одна из версий, как одна из целевых аудиторий этого обращения могут быть и сама внутренняя российская аудитория. А работают ли подобные заявления уже на россиян? Потому что та так называемая специальная военная операция длится уже достаточно долго. И вот, скажем так, работают ли такие заявления, что да мы еще даже не начинали воевать якобы?
Ну, я считаю, что вообще другой аудитории нет, потому что на Западе, не в Украине, это понятно, что никто в эти слова Путина не верит. И даже самые, ну, как бы такие сторонники на Западе умеренной позиции и необходимости договариваться, они делают заявление, что с Путиным не о чем сегодня говорить и не о чем договариваться. Внутри России, конечно, отчасти эта логика работает. Пока еще недостаточно ощутимые болезненные последствия санкции, экономического ухудшения, они уже постепенно, да, начинают чувствоваться там на повышении цен, на, опять же, курсе рубля и так далее. Но при этом не настолько это еще ощутимо, чтобы сами российские граждане начинали задумываться, а виноват ли только в этом Запад, как это показывает Россия, или все-таки что-то не так делает сама российская власть. Поэтому пока на данный момент, конечно, верят значительная часть так называемого глубинного народа словам Путина, но при этом те, кто столкнулся с потерями, с убитыми, которых российская власть отправляет на эту войну, публично это нигде не обсуждается, и когда Путин говорит, что мы еще и не начинали, но уже последствия того, что вы якобы ничего не начинали, они уже очевидны, и они есть внутри самой России. И те семьи, где были убиты военные, те семьи, которые ощущают последствия войны, они, наверное, уже не верят этим словам. Там, где происходят взрывы, мы слышим, что чуть ли не каждый день в каком-то из регионов Российской Федерации происходят взрывы на складах, происходят взрывы в военкоматах и так далее. Поэтому где-то, ну, скажем так, в основном, конечно, верят на данный момент словам Путина, но при этом где-то, мне кажется, уже происходят события, где это поддается сомнению.
А как вы считаете, сам Путин может верить вот такие бравурные свои заявления? Ведь говорилось много, и многими экспертами высказывалось мнение, что якобы он сам верит в российскую пропаганду. Может ли он действительно верить, что это еще не полная мощь российской армии?
Ну, мне кажется, да. Это уже какое-то, знаете, такая инволюция и врождение политики абсолютное. Потому что если бы Путин был при здравом уме, извините, да, и трезвом восприятии реалий, он бы никогда в жизни не начал войну полномасштабную против Украины. Потому что самой России это не несет вообще никаких плюсов. И Россия абсолютно скатывается на обочину мировых процессов, и на ее место зайдут другие крупные субъекты, например, да, Китай, который будет пользоваться этой слабостью. Поэтому Путин, конечно, конечно, можно сказать, что он абсолютно неадекватен на данный момент, потому что иначе никогда бы он не принял такое решение о полномасштабном вторжении. И я думаю, что в какой-то момент, знаете, когда те, кто производят пропаганду годами, они начинают об этом говорить, о нацистах, о фашистах, о величии России, о том, что Россия имеет какое-то исключительное местоположение в мире, они постепенно начинают сами в это верить. А поскольку никакого другого дискурса нет и ничто другое больше не обсуждается, то вот вся эта тема фейковая о величии, она вот и о возможностях России легко захватить там чуть ли не полмира, она заполоняет все, пространство любой дискуссии. Поэтому можно сделать вывод такой, что любое нахождение во власти, не то что более 10 лет, а более 20 лет, когда нет никакой конкуренции, ни политической, ни экономической, ни даже интеллектуальной, потому что это тоже последствия отсутствия запроса на политическую конкуренцию, то начинают говорить только то, что может нравиться Путину. Вот ему нравится восстанавливать Советский Союз. Вот об этом все сценарии и варианты. И складывается такое впечатление, что не только в России не дорабатывают на украинском направлении и, как считают, возможно, в Кремле, дезинформировал кто-то Путина, но не дорабатывали и по другим направлениям, и по западным направлениям, потому что то, как перестраивается Запад сегодня, НАТО, Европейский Союз, другие страны по ходу полномасштабного вторжения, это можно назвать революционными с точки зрения самого Запада трансформациями, которые спровоцировала Российская Федерация. Поэтому, Путин, наверное, верит, потому что он на этом зациклен. Он принял, он пришел к такому решению. Оно не появилось спонтанно, оно вызревало годами. Пропаганда, она длилась не один год, а она длилась, с 2014 года по нарастающей, это точно. И в этом смысле, они пришли к такому решению, другого решения нет. Поэтому, конечно, их можно назвать жертвами собственной пропаганды и жертвами собственных иллюзий и деструктивных сценариев. И тут, мне кажется, уже ничего невозможно изменить именно с этим политическим режимом и именно с этой властью. И даже если сменится политический режим, очень сложно и медленно придется это менять, если это возможно, с коллективным таким Путиным, и с коллективным мышлением глубинного народа Российской Федерации.
Мы неоднократно действительно обращаем внимание на то, что в риторике Запада часто говорят о том, что это путинская война, путинская армия, но при этом важно понимать, что определенный процент населения России поддерживает действия армии РФ в Украине, действия самого Владимира Путина, хотя достоверно сказать, какой это процент населения, сказать сложно, потому что, несмотря на даже независимые социологические опросы, нужно понимать, в каких условиях эти социологические опросы проводятся, поэтому здесь окончательного ответа на вопрос, какой все-таки поддерживает ли полностью население России войну или не поддерживает, или же большая пассивная часть, возможно, просто предпочитает ничего не делать и никак не мыслить из-за, возможно, опасности своей жизни. Пока это непонятно. Госпожа Яхно, я хотел вас еще кое-что уточнить. Вот в этом заявлении Путина он также сказал, я сейчас процитирую, что, не прямая речь, что Россия до сих пор готова договариваться. С Россией до сих пор есть смысл вести переговоры, но якобы с каждым днем этот сценарий все менее реалистичный. Как вы считаете, Кремль правда заинтересован в переговорах и поэтому, возможно, усиливает ракетные обстрелы и так далее, чтобы все-таки зафиксировать какую-то победу промежуточную, возможно, либо в Кремле, наоборот, не хотят этих переговоров и только так, в своей риторике говорят, что якобы давайте садиться договариваться?
Я считаю, что никаких переговоров Кремль на сегодня не хочет, и нет такой тактики и логики ориентироваться на переговоры, потому что нет предмета переговоров. Если нельзя достичь договоренности по отдельным вопросам, например, по гуманитарным вопросам и обменам наших пленных, это очень сложно, или разблокировать, например, экспорт зерна, то как можно договариваться вообще о чем-то большем, о том, что есть в принципе недоговоримым. Даже уже дело не просто во власти, в российской, а просто настолько, бы война зашла вглубь, что в этой стадии Украина никогда не пойдет на уступки, и поэтому все эти разговоры о переговорах, они не настоящие. На сегодня я считаю, что в России есть два вида тактики, которых вот она может между ними выбирать. Первое – это продолжать военные действия, чтобы как можно больше захватить территории до момента, когда Украина получит еще больше новых видов вооружений. И как сказал глава разведки Министерства обороны Буданов, в августе может произойти перелом в пользу Украины. Поэтому есть две тактики. Либо Россия будет пытаться сейчас продолжать военные действия и захватить эту большую часть территории до момента, когда у Украины будет больше сил и военного потенциала, либо Россия уже слегка приостановится для того, чтобы переварить, да, и закрепиться на тех территориях, которые она уже на сегодня захватила, с тем, чтобы потом, да, их ну, вот было сложнее отдать или сложнее вернуть Украине. Поэтому вся логика или тактика, она все равно описывается исключительно военными действиями. То есть или их продолжать, или их не продолжать, или там на время приостановить. А ни о каких переговорах, на мой взгляд, сегодня речь не идет. И когда звучит такая фраза, например, как сказал Песков недавно, что война может закончиться за один день, если Украина согласится на все условия Российской Федерации, да, подпишет там, да, все требования, что является как бы абсолютным абсурдом и демонстрацией того, что никаким переговорам Россия не готова. И мы видим, что нарастают все равно сферы напряженности и в других местах. Это не только касается Украины, это касается границы с Литвой, это сейчас уже касается Казахстана, это касается других, да, сфер, я имею в виду абсолютно там уже экономики, голода, проблемы голода. Поэтому ни о каких переговорах на сегодня, мне кажется, вообще не может идти речь. И, конечно, это все блеф. Это все блеф, рассчитанный скорее на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что, смотрите, мы же не агрессор, мы же как бы, да, вот хотим переговоров, мы хотим якобы какого-то диалога, а также, возможно, для части западных элит, хотя, мне кажется, это уже не работает, чтобы просто отвлекать внимание и создавать иллюзию еще возможности видимости переговоров. Россия захочет переговоров, я считаю, что чуть позже этот момент будет, когда действительно экономические санкции будут ощутимы, и когда Россия потеряет поддержку, а мне бы этого хотелось, там даже минимальную в лице Китая и возможных других стран, которые закупают российскую нефть, позволяя, да, продолжать войну. Когда будет полностью такое как бы блокирование и будут ощущаться экономические проблемы, тогда Россия, да, наверное, она захочет реальных переговоров.
Спасибо.
А на данный момент да, не такое вранье, да, о переговорах.
Спасибо вам большое, что присоединились к нашему эфиру и проанализировали заявление Владимира Путина, ну и, в общем-то, кремлевской элиты. С нами на связи была Олеся Яхно, политолог. Ну, а к нам, к нашему эфиру уже присоединяется наш следующий гость, эксперт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Здравствуйте. У нас, очевидно, есть проблемы, технические проблемы. Мы сейчас попробуем снова возобновить связь. Вот я вижу, но пока не слышу господина Каткова. Вы меня слышите, Олег? Да, еще раз добрый день. Я сейчас хочу нашим зрителям напомнить, о чем мы хотели бы поговорить конкретно с вами. Вот сегодня ночью в оккупированном Шахтерске Донецкой области, вероятно, горел российский склад. По крайней мере, об этом сообщают российские медиа и местные телеграм-каналы. Якобы это действительно был склад и боеприпасов. Важно тут также понимать, что Шахтерск находится достаточно далеко от линии фронта. Я вот сегодня по карте пытался смотреть. Я так и не понял, на самом деле, насколько далеко, потому что там автомобильные дороги прокладываются, но вот может вы мне объясните, насколько далеко действительно этот конкретный населенный пункт находится от линии фронта, и могли ли туда достать вооруженные силы Украины и каким оружием?
Ну, дивіться, тобто я зараз не можу сказати точно відстані від міста Шахтерець до лінії розмежування, до лінії фронту. Але треба зважити на те, що за останній час, тобто ми ведемо мову про десь тиждень-два, Збройні сили України почали наносити, завдавали такі масштабні, точні, високоточні удари по всім базам зберігання, як боєприпасів, так і пального окупаційної армії РФ, яка діє в Україні. Насправді такі от удари, вони вже є системними, вони покликані на те, щоб знизити будь-який атакувальний чи навіть у перспективі оборонний потенціал армії РФ, бо діють, наприклад, такі високолочні системи, як «Хаймарс», які Україна отримала у кількості 4 одиниці. А якщо брати до уваги заяву секретаря РНБО, то такий систем і «Хаймарсів», і М270 від Великобританії вже 9 одиниць. Це такі системи дозволяють знищувати цілі на відстані приблизно 60-70 кілометрів від лінії розмежування, тому що вони не працюють банально прямо з передової, вони стоять дещо у глибині. Вони мають точність до доведену точність до 2-3 метрів від точки прицілювання завдяки сучасній системі навігації, включено супутникової. І дійсно, якщо так брати, вони працюють просто 24/7. В такій ситуації, насправді, це все пов'язано з тим, що США, і будь-яка країна НАТО, ніколи не збиралась воювати з російською армією, чи з радянським навіть Союзом, кількістю. Тобто, завжди ми багато чули про те, що російська армія переживає як у кількості танків, так і у кількості артилерійських систем. І така сама ситуація була б у будь-якому випадку, навіть якщо б Російська Федерація напала на блок НАТО. Єдиний шлях вирішення цієї проблеми полягає в тому, що все західне озброєння працює значно ефективніше з високою точністю. І, наприклад, такі от удари на «Хаймарс» завдаються, знищиться просто потенціал з точки зору того, наприклад, банальна ситуація. От знищили склад з боєприпасами. Це означає, що наступає на першому етапі так званий снарядний голод. Тобто у Російській Федерації абстрактно є 100 гармат, але снарядів для них лише 10. Тобто ефективність падає просто на порядки.
А как быстро можно возобновить этот дефицит? Вот я, это у меня просто следующий вопрос. Могли бы ли вы тут детальнее просто объяснить? Если ВСУ действительно носит удары по этим складам, базам, то какой, насколько силен этот урон и как долго могут восстанавливать эти поставки?
От, ну, дуже слушне питання. Які є шляхи в російській армії? Тобто ми розуміємо, що там не всі клінічні імбецили у Генеральному штабі РФ. І є виключно два засоби. Перше – це розпорошити великі склади на маленькі. Але це просто катастрофічне навантаження на будь-яку логістичну систему. Другий шлях, він трохи, скажімо так, легший для них. Це просто віддалити ці склади на відстань, ну, наприклад, 150 кілометрів. За рахунок того, що зараз в Україні просто немає систем, поки які б'ють на таку відстань. Але навіть у такій ситуації, коли ти просто переносиш один склад трохи далі від фронту, плече логістики збільшується вдвічі. Що це означає? Що для доставки одного умовного снаряду тобі необхідно вдвічі більше транспорту, вдвічі більше палива, вдвічі збільшити потужність складу на віддачу. І все це має зробити найслабша ланка армії РФ – служби тилу. Тобто, ну, історично так склалося, що російська армія, вони, от просто, я не знаю, там, з часів, напевно, наполеонівських воєн, в неї найслабша ланка – саме тил, який має це забезпечити. Таким чином, просто-напросто наступає навіть такий от ризик колапсування всіх постачань. Більше того, ми розуміємо, що ці снаряди, наприклад, вони йдуть, ну, десь там, наприклад, якоїсь бази за Уралом, далекій глибині фронту, які от фізично неможливо дістати. Але поки ці нові склади не будуть розгорнуті, ця база не може відгрузити нові боєприпаси і доставити, бо їх ще немає куди доправити. Таким чином просто колапсується вся система забезпечення армії РФ.
Господин Катков, а от уточню, пока что есть, из официальных источников известно, что есть 9 установок «Хаймарс» в Украине. И вот если говорить о таком коллапсе системы поставок боеприпасов для армии РФ, достаточно ли такого количества? Или если нет, то сколько, вот как вы считаете, достаточно было бы подобного вооружения для того, чтобы ну, действительно ну, как-то системно и стратегически оборвать возможность РФ доставлять вот, ну, вот это плечо логістики, вообще, щоб воно работало.
Ну, дивіться, тобто у нас є інформація про 9 систем «Хаймарс» та подібних. Це від РНБО. Подібні системи – це М270. Вони просто на гусеничному ходу, і в них та ж сама ракета, але вдвічі більша кількість цих ракет. Нам відомо те, що вже було 4. США мало доправити 4 хаймарси, було 8 хаймарсів, і 9 систем М270, по 3 від Великобританії, Німеччини та Норвегії. Таким чином, їх 17 одиниць, які вже або в Україні, або вони йдуть найближчим часом. Для розуміння, наприклад, у армії Франції, це 200-тисячна армія, в них таких систем лише 13. У Ізраїлю, який зробив ставку взагалі на високоточне далекобійне озброєння, їх 18. Тобто, насправді, ми з кількістю 18 одиниць вже виходимо на дуже поважний, суровий рівень, який дозволяє вже методично виконувати ці роботи. Тим паче, ніколи не треба вбиватися у кількість систем, а у їхню практичну ефективність. От, наприклад, можливо зрівняти будь-який хаймарс з доволі, наприклад, схожою візуальною системою, як радянський смерч, який, наприклад, також активно використовує Російська Федерація для удару по містах. Але перезарядка смерча триває годину мінімум. Перезарядка хаймарса триває 5 хвилин. Тобто, хаймарс зробить, виходить там 30 пусків, смерч тільки один раз перезарядить.
Господин Катков, я тогда уточню. Вот вы уже сказали о том, что если бы Россия нападала на блок НАТО, то такое количество, именно количественное, а не качественное преимущество было бы и в таком случае, просто потому что, ну, артиллерии очень много у армии РФ. Да, понимая, что, вот, несмотря на то, что у армии Израиля, у которой 18 таких есть установок, да, похожих, да, или у других армий, их, ну, в принципе, не, тоже не так-то много, но ведь они же не воюют с армией РФ. Давайте попробуем сейчас очень кратко просто понять, сколько нужно настолько высокоточных установок, чтобы появился хоть какой-то паритет с тем количеством, но при этом гораздо меньшим качеством подобных установок в России.
Швидкої відповіді це не буде, бо ми треба рахувати високоточність дальньої стрільби, кількість пусків, скільки ця система випалює складів, наприклад, за день. Тобто це величезні. Я ж говорю, ми неможливо порівнювати лінійно кількість, які працює комплекс. Тобто, якщо, наприклад, армія Франції...
Ну, а як можна тоді просто оцінити, скільки потрібно ще Україні? От є це розуміння, можна ли це посчитати, в кінці кінців?
Ні, ми не можемо це вирішити. От, і можна просто йти от за аналогію. От є армія Франції, там 200 тисяч осіб. Така ж армія була станом на 24 лютого в Україні. Теж 200 тисяч. Але у Франції 222 танки Леклерк, в Україні було значно більше. То десь понад 1000. Системи таких, от, як класу МЛРС 270, 13. Тобто вони теж розраховували, скільки їм потрібно. Тобто Франція точно не сама бідна країна, в неї є ядерна зброя і авіаносець. Тобто, ну, це точно не та країна, яка економить на своїй армії. І вони вирахували, що їм цієї кількості вистачить.
Понятно, спасибо большое, что объяснили. Естественно, я так понимаю, что многие наши зрители не понимают это. Спасибо еще раз, что вы объяснили, какой тут должен быть подход. Я хотел просто в конце еще спросить насчет возможности Украины перехватывать ракеты. Вот, поскольку города, которые находятся далеко от фронта, в том числе Львов, Днепр, Одесса, они продолжают быть под ракетными обстрелами. И часто говорят о том, что, вот, несмотря на то, что Россия использует невысокоточные ракеты, такие как Х-22, например, то их сложно перехватывать существующими системами ППО. Можете это прокомментировать, насколько действительно эта задача трудная, и какие системы ППО могли бы здесь в Украине помочь?
Ну, дивіться, така ситуація, що щодо Х-22. Тобто ця ракета, вона створювалася для того, щоб знищувати авіаносці США. Тобто вкрай захищені об'єкти з точки зору протиповітряної та протиракетної оборони. І це дійсно доволі складна ціль, тому що вона під час намаршевій ділянці, тобто коли вона просто летить до цілі, вона йде на висоті 20-20,5 кілометри зі швидкістю 4,7 маха. Це величезні швидкості і величезна висота, яка не дозволяє її перехопити, ну, навіть сучасними і західними комплексами, які є на озброєнні у тих самих країнах НАТО. Коли вона атакує якусь ціль, а треба розуміти, що її головка самонаведення настільки простодопотопна, бо створювала ще у 60-х роках, то для неї ціль є не якийсь там конкретний об'єкт, а просто місто. Тобто, коли вони б'ють, наприклад, по Кременчуці, то от ціль – це місто в Кременчук. Якщо вони з нею будуть бити по Одесі, то ціль буде не якийсь там штаб, там, якийсь там склад, підприємство, а саме просто місто Одеса. Коли вона атакує, ракета Х-22 знижується з 2,5 кілометрів під кутом 30 градусів на швидкості 2 маха. На цій ділянці її вже є певні шанси перехопити, і, наприклад, у нас комплекси ЗРК «Настамс», які США передають відповідно до заяви Байдена, то вони мають певні шанси. Вони не пристосовані для цього, але певні шанси існують. Якщо говорити взагалі про спеціалізовані комплекси, які призначені для оборони від таких ракет, то насправді це надсучасна версія ПАК-3 плюс «Петріота», і такий комплекс, як ТЕД, обидва американські. Але можливість отримання цих систем майже нульове.
США не пойдуть на це, скажімо так, чи недостатньо у них самих?
Я просто поясню складність. Такий комплекс, він коштує одна батарея 1 мільярд доларів. Ми розуміємо, що яка б не була підтримка з боку США, вона не резинова. Тобто всі рахуються ефективні системи. Одна батарея Петріот може захистити насправді, там, наприклад, одне місто. Але лише тільки одне. А їх багато. Тобто краще, і це правильно, отримати більш маневрену, більш масову систему, яка дозволить просто нівелювати певні загрози більш поширені. Наприклад, звичайні крилаті ракети типу «Калібр», типу Х-555, які також активно використовуються. Бо щодо Х-22, то кількість носіїв Російської Федерації цих ракет доволі замало. Це застарілі Ту-22М3, які потребують величезного обслуговування. Просто із-за того, що ця ракета просто використовується для знищення саме просто от цивільного населення, кожне його використання призводить до величезних жертв. Але будувати саме систему оборони проти неї, на мій погляд, у найближчій перспективі просто неможливо. Навіть якщо брати надрозвинені країни, абстрактно, там, наприклад, Норвегії, то навіть ця країна, вона не забезпечує захист населення від подібних загроз.
Спасибо. З нами на связи був експерт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков, а к нашому ефіру уже присоединяется следующий гость, експерт-міжнародник Українського інституту будущего Ілья Куса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас напомню, о чем мы хотели поговорить с вами для наших зрителей. Итак, обсуждать мы будем вот что. Министры иностранных дел Сергей Лавров огласили бойкот на встрече глав дипломатии группы 20, которая сейчас происходит в Индонезии. Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии. А традиционное фото встречи также не состоялось из-за присутствия главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Ну и вот я напомню, что сказала по этому поводу спикерка российского МИДа Мария Захарова. Она сказала, что Лавров ограничится всего несколькими двухсторонними встречами, пообщается с прессой и эту встречу покинет досрочно. Такое складывается впечатление, что он там себя чувствует изолированным, но я хотел спросить, а достаточно ли изолирован там себя чувствовал, скажем так, Сергей Лавров, вот в контексте того, что Россия развязала войну в Украине, почему вообще пригласили Сергея Лаврова и обсуждался ли вариант, что, допустим, Лаврова там может просто не быть?
Пригласили, потому что Россия входит в большую двадцатку, и, в общем-то, половина стран большой двадцатки, если не больше, в общем-то, не предполагала, что надо вдруг проводить саммит без России. То есть, поэтому тут как бы все понятно. То есть некоторые вопросы без России обсуждаться не могут, но не все крутится вокруг Украины. Насколько я знаю, нет. Вопрос неприглашения России в целом не обсуждался. Конечно, были призывы со стороны в основном стран Европы и Соединенных Штатов, и Канады, то есть те страны, которые мы называем коллективным Западом, они призывали, мол, объявить бойкот. Но мне кажется, что все понимали изначально, что не будет бойкота в большой двадцатке, поскольку все-таки много стран, которые являются членами этого клуба, они считают, что Россия должна присутствовать на этом заседании, несмотря на войну в Украине.
То есть вопрос бойкота, вот скажем так, такого морального, не экономического, он пока не применим. Я просто понимаю, что, например, вот те же самые страны, лидеры стран G7, первые 7 экономик, они тут более солидарны в этом вопросе, а вот уже если касается стран, которые дальше идут в двадцатки, то там они больше заинтересованы, возможно, да, в продолжении сотрудничества с Россией.
Ну, не все считают, что надо морально бойкотировать Россию. Вот если коротко, оно так выглядит. То есть страны коллективного Запада здесь выступают отдельным блоком, а все остальные против всех остальных, которые не входят. То есть это страны Азии, Африки, Ближнего Востока, которые тоже входят в большую двадцатку. То есть такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Аргентина, там, Мексика, ну, то есть они не считают, что уместен этот бойкот, не потому что там они приветствуют действия России в Украине, а скорее потому что они считают, что не надо, ну, есть такое мнение, что не надо превращать, мол, там, ту или иную площадку, в политизировать ее в угоду политической повестки западных стран. То есть мы тут просматриваем на самом деле...
Это антиамериканизм и антивестернизм какой-то?
Ну, такой лайтовой версии, да, но я бы сказал глубже, это не просто там мы не любим Запад, ну, не в таком ключе. Скорее, это элемент в том числе борьбы за глобальную повестку дня, потому что для многих стран, многие страны не хотят монополизации повестки дня западными странами, потому что если там один бойкот будет, второй бойкот, то таким образом там Соединенные Штаты смогут указывать, там, формировать повестку дня абсолютно любых площадок. Ну, по крайней мере, вот такая логика. Угу. Поэтому, ну, то есть, в принципе, в этом вопросе мы видим, это один из ярких примеров вот этого вот пресловутого разделения, о котором часто пишут West versus Rest, да, то есть это Запад и все остальные. Да, вот это разделение, которое оказалось на фоне войны в Украине, то есть, подсветилось, да, то есть, когда мы видим солидарную позицию стран Европы, Штатов, англосферы и там их союзников традиционных и всех остальных, которые занимают либо нейтралитет, либо прагматический нейтралитет, либо вообще хотят отстраниться от темы Украины. Ну, вот, в принципе, такая ситуация.
А как вы считаете, возможно ли присутствие президента РФ Владимира Путина на самом саммите лидеров, который должен пройти в ноябре? Вот президент Индонезии, который, в общем-то, хозяин этого форума, он сказал, что нет, это исключено, но хотя он же и пригласил до этого Путина. Как вы считаете, что на это повлияло? И как может выглядеть этот саммит, вот если все-таки Путин туда решит поехать?
Я не думаю, что он поедет. Я думаю, что здесь не Индонезия запретила ему ехать. То есть мне кажется, что после того...
Но Индонезия пригласила, я просто помню, еще медиа американские сообщали со ссылкой на источников, что якобы просили президента Индонезии даже не приглашать Путина.
Не, ну они не могли не пригласить. Это стандартная процедура, всех лидеров там приглашают. Там они уже сами хотят ехать, не ехать, но это было бы странно. То есть другой вопрос, что я так понимаю, сам Путин не поедет. Я не знаю почему, но вот из того, что я вижу вот по заявлениям из Москвы, они так настроены, что скорее всего его там не будет. Он включится скорее всего онлайн. То есть, как это было там и на предыдущих многих саммитах и встречах, в том числе там БРИКС, например, то есть это будет онлайн какая-то речь. Скорее всего, ее, конечно же, бойкотируют там западные страны, кто-то выйдет из зала, кто-то не выйдет. Я не знаю, как это будет выглядеть, но, скорее всего, примерно так. Ну и все. То есть я не думаю, что он лично поедет. Почему-то мне кажется, что нет.
Ну, и тут, возможно, я не знаю, конечно, но многие, возможно, подумают, что это речь идет о безопасности самого Путина, ведь действительно с начала вторжения в Украину полномасштабного он практически никуда-то и не ездил за рубеж.
Ну, вот он недавно поехал в центральную, в Таджикистан и на Каспийский саммит. Я думаю, что здесь, наверное, безусловно, тут вопросы безопасности, тем более, что паранойя Путина по поводу личной безопасности уже как бы наслышаны, в том числе со времен пандемии коронавируса, вот эти все столы, да, там двухметровые, мы помним. Но я думаю, что здесь еще играет роль, конечно, ну, насколько ему вот удобно. Ну, то есть, на Каспийский саммит он поехал, потому что ему там было удобно, он был в компании тех лидеров, с которыми он поддерживает в том числе личные отношения. На большой двадцатке, я думаю, ему может быть не очень... Ну, то есть, я думаю, что из-за этой причины он просто не захочет там... Чтобы не было как раз вот таких... Не давать повода, так бы сказать, потом рассказывать о том, как они его там все успешно бойкотировали, не бойкотировали. Может быть, поедет министр иностранных дел снова, вот, ну, или там, как, я просто не знаю, будет ли делегация от России там отдельно вместе, потому что тут уже по-разному все принимают решения, но он, скорее всего, выступит онлайн. Я не знаю, мне просто так кажется, что, ну, опять же, теоретически он может поехать, ему никто не запрещал, но я думаю, что он сам не поедет.
Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. С нами на связи был эксперт-международник Украинского института будущего Илья Куса. На этом будем завершать наш эфир. Это была программа «Донбасс. Реалии». В студии для вас работал Сашко Шевченко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса» и на «Громадском радио». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс. Реалии». Также звоните и пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать эти ответы в эфире. Мы есть в Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте. Еще раз вам спасибо, что смотрели, и до понедельника.